Глава 33. Отношение к внешним конфликтам. Разумный эгоист знает, что если он длительное время не может выйти из конфликта с кем-либо, то это на самом деле ему зачем-то нужно. Если человек конфликтует с кем-либо, то значит он где-то на неосознаваемом уровне позволяет себе это сделать. Чарльз Берри, руководитель медицинского центра по обслуживанию космических полетов в США, как-то сказал, что при подборе экипажа космонавтов фактор их психологической совместимости не имеет никакого значения. Уровень мотивации к выполнению задания настолько высок, что начисто стирает все индивидуальные различия. И ты, дорогой мой слушатель, наверное, замечал, что со своим начальником ты ведешь себя намного более корректно, чем с равным себе, и тем более со своими подчиненными. Твои интересы совершенно идентичны интересам окружающих тебя людей, и зачастую ты можешь добыть желаемого, только оставив другого с носом. Конфликты неизбежны и даже необходимы для дальнейшего развития человечества и твоего личного. Только надо стремиться к тому, чтобы они разрешались так, чтобы все остались довольны, ну, то есть по принципам разумного эгоизма. Или хотя бы с минимумом неприятностей для обеих сторон. Ураган ломает даже самые крепкие деревья, а трава только клонится под ветром. И как только ураган стихнет, она расправляется и вновь живет так же, как и раньше. Так же и в нашей жизни. Бездумное, тупое упрямство, сопротивление чему-либо приносит колоссальный вред в первую очередь тому делу, ради которого сопротивляется. Умение сгладить острые углы, идти на компромиссы по непринципиальным вопросам дает огромные преимущества тому человеку, который умеет это делать. А вот решать, принципиальный это вопрос или же нет, нужно по принципам разумного эгоизма. Все мы с детства знаем притчу про двух козлят, белого и черного, которые на беду свою встретились на узком мостике, перекинутом через речку. И мне представляется, что кто-то из них был действительно прав, и ему другой должен был уступить дорогу. Но тому, кто был прав, от этого не легче. Они оба покоятся на дне реки. Поэтому разумный эгоист будет гибким в общении с другими людьми, и все конфликты постарается решать миром. Конечно, не всегда это возможно и будет получаться, но надо стараться, чтобы неудачи были как можно реже. Глава 34. Отношение к обману. Разумный эгоист никогда никого не будет обманывать сознательно. Он не сделает этого, даже если предполагает, что никто об этом обмане не узнает. Он знает, что вероятность вскрытия обмана всегда вполне реальна. Ему от этого обязательно будет плохо. В результате его эгоистические цели будут сильно нарушены. Ему это надо. Но важнее другое, очень серьезное обстоятельство. Когда человек делает явную пакость кому-либо, то падает во мнение о себе и в своих собственных глазах. То есть любая подлость, любой обман, на который идет человек, наносит сильнейший удар, прежде всего по его образу «я», то есть по нему самому. Даже если человек хорохорится и находит очень удобное оправдание для сделанной подлости, он не сможет полностью освободиться от критериев, вложенных в него обществом и родителями. Поэтому это почти всегда кончается серьезным внутриличностным конфликтом. Все твои действия и все твои поступки через тысячи причин следственных связей бумерангом возвращаются к тебе же. Конечно, эти связи невооруженным взглядом не видны, но они настолько же реально действуют на тебя, как солнце и ветер. В этом мире все взаимосвязано, и все на всех тем или иным образом воздействует. Например, вспомни, дорогой мой слушатель, как далеко ночью слышна одиноко идущая машина, или же троллейбус. А днем ты этот звук совершенно не слышишь, так как он подавляется всеми более сильными звуками. Но того, что ты его не слышишь, он не перестает доходить до твоих ушей, не перестает воздействовать на тебя. Так и с твоими поступками. Все доброе и все злое, что ты совершаешь в своей жизни, обязательно возвращается к тебе. Конечно, не в прямой форме, а в случае, когда ты сделал зло в виде упавшего на твою голову кирпича, где-то там через неделю, через месяц, а может и короче. Сколько я знаю громких убийств, которые произошли в нашей стране, и, вам, И по многим из них через некоторое время выяснялось, что этот человек был в той или иной мере сам виноват в том, что на него пошла агрессия в такой форме. Человек вел себя так, что своим поведением, своими действиями натурально провоцировал окружающих на то, чтобы относительно него были приняты такие меры. Например, мне как-то стало известно от знакомых, что на своей квартире были убиты женщина и ее ребенок. После первого брака она осталась одна с ребенком, затем вышла замуж второй раз и пришла жить к новому мужу в его двухкомнатную квартиру. А жизнь у нее с этим человеком по какой-то причине опять не сложилась. И так как она уже была прописана в этой квартире, то отказалась выезжать из нее. А также отказалась эту квартиру заменять для того, чтобы мужу досталась хотя бы секционка. Финал был предопределен и, конечно же, спровоцирован ею. Мне представляется, что люди воруют или же конфликтуют с окружающими их людьми только из-за своей ограниченности и недалекости ума. Они рубят суп, на котором сами же и сидят. Очень быстро они потеряют то, что приобрели, но в придачу еще очень многое из того, что могли бы иметь, поступи они честно и справедливо. Исследования ученых говорят, что те компании, которые изначально вели свои дела честно, добивались большего успеха и дольше присутствовали на рынке, чем те, которые пытались вести дела по-другому. Может быть, эти компании вначале не получали таких дивидендов, как вторые, но в долговременной перспективе они оказывались богаче. Оказывается, что быть честным и справедливым, не конфликтовать с людьми крайне выгодно лично тебе, а не тем, с кем ты начинаешь взаимодействовать таким образом. Хотя, конечно же, несколько труднее в данный момент. Зато в долговременной перспективе такой человек обязательно выигрывает. Ведь вообще-то тебе, как эгоисту, совершенно плевать на то, что чувствует в результате твоих действий сосед. Но тебе, как разумному эгоисту, совершенно не все равно, как он в результате будет поступать с тобой. Я совершенно точно знаю, что давший слово, надо его безусловно выполнять. Обманывать других людей совершенно невыгодно в долговременной перспективе. Поэтому разумный эгоист будет всегда стараться действовать честными путями. Он хочет оставаться здоровым и в ладу с окружающим миром. Глава 35. Отношение к случайности. Разумный эгоист в своих неудачах будет обвинять только самого себя. Мы как-то привыкли к мысли, что если человек сбивает машину, то виноват он водитель. Но так ли это? Конечно же нет. Ведь даже в случае, если ты сломал ногу, виновата не скользкая дорога, но твоя неосторожность. Миллионы людей ежедневно переходят улицу, и мало кого сбивает машина. Но кто-то всю жизнь нормально переходил улицу, и в какой-то несчастливый для себя день внезапно попадает под машину. Случайность? Или же в человеке в этот день по какой-либо причине резко ослабили программы безопасности. Мы же знаем, посмотри налево, прежде чем вступить на проезжую часть. Потом посмотри направо и только тогда иди. То есть причина этого несчастья, скорее всего, была в неадекватном поведении этого человека. Разумный эгоист твердо знает. Случайность – это глубоко законспирированная закономерность. И это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. Любопытные результаты были получены в ходе исследований, проведенных на крупных американских предприятиях. Выяснилось, что 80% несчастных случаев приходится только на 20% рабочих. Большую часть из этих несчастных случаев можно считать подсознательно спровоцированными, то есть в каком-то смысле почти умышленными. То есть эти несчастья ни в коей мере не были случайными. Таким образом, можно практически однозначно сказать, что причина всех болезней, всех удач и неудач, горя и радости заключена в самом человеке. Я это уже много раз говорил и буду не уставать повторять это. Я убежден в том, что практически нет случайности, что все они глубоко закономерны, что образ и стиль жизни человека формируют те процессы, что происходят в его мозгу и в конце концов приводят его к тому или иному результату. Бытие, как говорили недавние классики, действительно определяет сознание. Но когда оно сформируется, то само начинает определять бытие. У знаменитого датского художника Вистопа есть такая серия карикатур. На первый начальник дает выговор своему заму. На второй заместитель дает разгон мастеру. Затем мастер орет на подмастерье. Тот в бессильной злобе пинает собаку, а она, выбежав на улицу, вцепляется в ногу начальника, который в это время садится в машину. Круг замкнулся. Зло вернулось к тому, к кто его породил. И в реальной жизни эти процессы идут постоянно, но на неизмеримо более сложном уровне, и связь между поступками и их последствиями прямо не видна. Я знаю по своему опыту, по опыту своих пациентов, что случайности в том, заболеет человек или нет, не бывает. Если человек долгое время не может избавиться от болезни, то значит, что она ему приносит те или иные дивиденды. Ведь от сифилиса человек избавляется как только, так сразу. Поэтому разумный эгоист не оставит случайностям ни одной лазейки, и поэтому будет действовать без обмана. Глава 36. Отношение к старикам. Разумный эгоист всегда будет помогать своим родителям, когда они станут стариками. Он знает, что таким образом он формирует свою счастливую старость. Ведь он знает, что эту заботу о стариках увидят его дети, и они в результате будут считать, что так и надо поступать в этих и подобных случаях, и в то время, когда они станут взрослыми, им придется заботиться о своих родителях. Он знает, что когда станет пожилым, эти его действия сейчас станут заслуженной им или карой, или благодатью. Если же ты, дорогой мой слушатель, будешь щелкать по носу своих стариков, твои дети в старости пнут тебя ногой. Иногда приходится видеть одиноких стариков, которые жалуются, что их дети не помогают им, и не вдовек им, что они же сами виноваты в таком их поведении. Им даже не вдомек, что своими жалобами они расписываются в своей полной несостоятельности в деле воспитания детей. Также, безусловно, следующее. Для того, чтобы хорошо относиться к окружающим, надо в каждом пожилом человеке видеть своих родителей, а в каждом ребенке своих детей. Поэтому разумный эгоист всегда будет подавать руку помощи любому старику, если тот просит этой помощи. Глава 37. Отношение к детским и обидам и страхам. Разумный эгоист обязательно разберется с тем, что может начисто испортить ему жизнь, наполнить ее серыми красками, лишить его сил и энергии. Это детские страхи и обиды. В современной психологии одним из ключевых моментов радикального оздоровления человека считается прощение своих родителей, примирение с ними. Но, к сожалению, многие люди так и умирают, не став по-настоящему в этом плане взрослыми. Они всю жизнь живут не свою жизнь, а доказывают своим родителям, что они не такие, какими они их сделали, сознательно даже не понимая этого. Но действуют так, они никогда не освобождаются от того, против чего протестуют. Я однажды вылечил свою пациентку одной единственной фразой. На консультации она долго и с различными подробностями рассказывала о своей перманентной борьбе с матерью. Я прицепился к ее фразе, которая показалась мне ключевой. Я всю жизнь пытаюсь избавиться от опеки своей матери, но никак не могу сделать это. Эта фраза на психосоматическом языке означает, я, конечно же, делаю вид, что пытаюсь от нее избавиться. Слово «пытаюсь» изначально несет компонент неуверенности. Но никак не могу себе позволить это сделать. Дошедший до моей пациентки истинный смысл фразы буквально ошеломил ее. Она ушла от меня без лечения, но через некоторое время позвонила и сообщила, что отношения с матерью резко улучшились. Твои родители, дорогой мой слушатель, не виноваты в тех вещах, которые делали относительно тебя. Ведь их такими воспитали их родители. Ведь они не проходили психологические университеты. Ведь они являются рабами тех представлений, что господствовали в обществе в то время относительно того, как воспитывать детей. Они действовали из самых лучших побуждений. Пойми это. Это очень важно. Поэтому прости их. Отпусти их грехи. И пойми, они навсегда останутся твоими родителями. Если этот мир устроен не так просто, как нам говорили вульгарные материалисты, то именно такие родители тебе были нужны, именно такие родители даны тебе Богом для того, чтобы развить тот потенциал, который Он в тебя вложил и который нужно развивать, работать над этим. Благодаря своим родителям ты стал таким, какой ты есть. Все люди рождаются и любят своих родителей. Затем они, очень многие начинают их ненавидеть и в той или иной мере конфликтовать с ними. И только некоторые из них прощают своих родителей. Эти люди, в конце концов, чаще всего входят в элиту человечества. Многие люди загипнотизированы своими детскими неудачами. Ведь действительно, если ребенку постоянно давать непосильные задания, которые он просто физически в этом возрасте не может выполнить, то у него очень легко воспитать комплекс неудачника. Тоже происходит в случае, если задания были неинтересными, и ребенок никак не мог, не хотел мобилизоваться на их выполнение. После серии неудач в выполнении заданного ребенок начинает думать, что он неудачник, и у него вообще ничего никогда не получится, и не получается, и не получится. Таким образом, внутри многих людей образуется синдром слишком большого ведра. Этот синдром сидит внутри человека и из-под тишка гадит ему, портя жизнь. Эти неудачи были вполне естественны в том возрасте. Ведь ты был тогда маленьким и неумелым и не мог поднять это ведро. Например, в детстве твоему учителю музыки могло надоесть тянуть тебя, как бегемота из болота лени. И он сказал твоим родителям, что у тебя нет слуха. Музыкой тебя мучить перестали. Но в результате внутри тебя могло сложиться мнение, что в детстве по твоим ушам прошлось по меньшей мере стадо медведей. Но на самом деле здесь вина не медведей, а твоих воспитателей. Если бы они подошли к обучению нестандартно и приложили достаточно усилий прочистить тебе уши, то вполне возможно, ты стал бы музыкантом. Может быть, не очень талантливым, но на более-менее терпимом уровне. Например, в гипнозе можно внушить человека, что у него прекрасный голос. И человек, вокальные данные которого были близки к скрежету железа басфальтов, к удивлению всех начинал петь почти как Трушин. Видимо, способность хорошо петь всегда была присуща этому человеку, иначе он бы даже в гипнозе выдал песню петуха-подростка. То есть многие люди на самом деле из-за неверия в свои способности запрещают себе хорошо петь. И я помню, что как-то вот по молодости я что-то стеснялся петь, и если у нас были там на каких-то посиделках люди пели, я открывал рот или же просто сидел с открытым ртом, и я потому что как-то стеснялся почему-то. А когда я понял, что в этом нет ничего плохого, давай-ка я буду петь. И я начал петь, и, в общем-то, начал получать удовольствие, и даже голос прорисался вот так вот. Таким образом, многие бедолаги запрограммированы на неудачи, на неверие в себя. Так получилось в процессе воспитания, что им как бы запретили быть самими собой. Но если ты уже давно взрослый человек, то позволь себе освободиться от страха большого ведра. И если же ты разумный эгоист, то ты сделаешь это обязательно. Тебе надо освободиться от всего, что в настоящих условиях мешает тебе жить и радоваться жизни. Надо полюбить себя такого, какой ты есть на самом деле. Надо отбросить комплексы и научиться пользоваться своими особенностями, которые ты раньше принимала за недостатки. Например, если у тебя маленький рост, то надо найти себе работу, где он будет очень полезным. Не пытаться гнаться за другими и доказывать, что ты никак не меньше других, а сделать так, чтобы твои успехи на основе маленького роста заставили других здорово позавидовать, что они уродились такими дылдами. Поэтому настоящий разумный эгоист глубоко и основательно заглянет в свое прошлое и переосмыслит многое из событий своей жизни, что привык считать плохим. Наилучшая нейролингвистическая техника для этого, которую я знаю, фокусинг, она изложена в моей книге «Здоровье не купишь», издательство «Эксмо». И также моя новая технология, которая называется «Машина времени» или «Экспресс-реимпринтинг», когда я отправляю человека в его прошлое, и он его меняет, а изменив его, меняется его настоящее и будущее. Все отрицательные с твоей точки зрения черты характера есть твои приданные, то есть что тебе дали родители в генах или же в воспитании. Можно считать это плохим, но ты уже давно взрослый человек, и что было плохим для ребенка, для тебя может быть очень полезным. И надо разумно распорядиться своим наследством. И это очень-очень важная работа. Ведь все люди несут все разные материнские программы, убеждения, страхи, которые когда-то образовались в детстве и, может быть, в свое время сыграли большую роль в их выживании. Например, страх перед собаками у маленького ребенка чрезвычайно важен. Мы вот даже знаем случаи, когда собаки загрызали детей. Но когда у взрослого он сохраняется в ровном состоянии, то остается хоть плакать, хоть смеяться. И от этого мусора вполне можно и нужно освободиться. или же утилизировать его себе на пользу. Пересмотри все, что ты имеешь с точки зрения разумного эгоиста. И кажется, что не так плохо, как привык думать, что многие отрицательные качества на самом деле являются положительными и могут здорово помочь тебе в достижении целей. Человек, что любит себя со всеми своими недостатками и открыто их признает, перестает грызть себя. Он направляет всю свою энергию не на разрушение, а на созидание. И один из хороших примеров, иллюстрирующих сказанное, это Алла Пугачева. Насколько я понимаю, это человек совершенно без комплексов, и цельный, и целеустремленный. Можно по-разному к ней относиться, но результат ее деятельности прекрасный. Правда, в последнее время что-то она там пошла по той дороге, но это уже другое дело. Если ты хочешь достичь своей профессии чего-либо подобного, то перестань стесняться себя, перестань бороться с собой. Вполне возможно, что то, что ты упорно пытаешься выковырять из себя, на самом деле является твоим золотым запасом. Лучше направь свои силы и способности, все свои самые лучшие и сильные качества на создание достойной с твоей точки зрения жизни. Самое первое, что необходимо сделать человеку, желающему установить мир в своей душе, это принять себя таким, как есть, и не отрывать себе свой же хвост. Во-первых, надо сразу же решить, а может эти требования, изживи из себя что-то и то-то, являются личными желаниями требующих родителей, которые там, которым что-то не нравилось в твоем поведении в детстве. Может быть, вовсе не обязательно это из себя изживать. Может быть, это хвост еще не раз поможет замести следы. Ведь будет очень больно, и даже если тебе в конце концов эта мазохистская операция удастся, то ничего хорошего из этого не получится. Представь себе кошку с отрубленным хвостом, и тебе станет ясно, на что ты станешь похожим, если серьезно решишь избавиться от того или иного органически свойственного тебе качества. Поэтому разумный эгоист будет использовать все, что он имеет, даже хвост, во благо себе.